центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Ну что, наконец-то этот день настал. Дальше Великобритания и материк будут жить отдельно. В 23:00 по местному времени, по британскому времени состоится вот тот самый выход, который уже несколько лет ожидается. Другое дело, самое интересное, все-таки, я так понимаю, еще ожидает. Странам предстоит еще договариваться, как жить дальше. И, возможно, и об этом, да и вообще немножечко итоги вот этих последних нескольких лет, в течение которых слово «Брекзит» вошло уже в лексикон, мне кажется, даже человека, который международной политикой особо не интересуется, порассуждаем в этом часе. В студии «Радио Спутник» политолог и доцент РГГУ Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорней. Николай Борисович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, давайте, наверное, о самом главном. Вот что обозначим, напомним, что принципиально поменяется, вот начиная с 2 часов по Москве, с 11 по Лондону, по Гринвичу.
Ну, если вы мне позволите начать, то я скажу, что поменяется политическая составляющая участия Великобритании в Европейском Союзе. То есть с 1 февраля Британия официально покидает все политические институты ЕС. Их всего 7, напомню. Это и Европарламент, и Совет, и Европейский Совет, и Еврокомиссия, и так далее, и тому подобное. Но если говорить о экономическом пространстве едином, да, и зоне свободной торговли, таможенный союз и так далее, и тому подобное, то здесь ничего радикального с 1 февраля не случится. Будет действовать так называемый транзитный период, который длится 11 месяцев до 1 января 2021 года. В течение этого времени британские товары могут спокойно переправляться в континентальную Европу, и, соответственно, европейские товары будут также спокойно продаваться, как и раньше. В Британии никаких ограничений не будет для поезда граждан, не будет также серьезных ограничений для бизнеса. То есть, по сути, экономическая составляющая вот этого партнерства, теперь мы говорим уже не о союзе, а о партнерстве между Великобританией и Европейским Союзом, останется такой, как она была. Но хочу сказать, что время пролетит быстро, потому что на самом деле только так кажется, что вот 11 месяцев впереди, и у них будет время на раскачку. А какое время нужно на раскачку? Да потому что они должны подумать о том, как дальше будут существовать Европейский Союз и Великобритания. И те, и другие, и в Брюсселе, и в Лондоне говорят, что необходимо сохранить вот это вот партнерство. Оно может быть стратегическим, может быть каким угодно, но оно должно быть. Но для этого партнерства нужно будет подписать энное количество документов. Угу. И в первую очередь обговорить параметры экономического сотрудничества, потому что именно экономическое сотрудничество будет лежать в основе вот будущего взаимодействия ЕС и Великобритании. А вот как подписать, как подготовить и как обговорить все параметры этого соглашения за 11 месяцев и даже меньше, не за 11 месяцев, а меньше, чем за 9 месяцев, потому что вот первичное заседание вот этой совместной комиссии по выработке положения этого соглашения начнет работать только во второй половине марта. Да, там уже останется до конца года меньше 9 месяцев. И что важно еще, что они уже должны к 1 июля, так вот намечено, во всяком случае, в плане действий, к 1 июля они должны уже обговорить и согласовать принципиальные положения, да, вот этого соглашения, то есть уже должны договориться по принципиальным положениям. Дальше будет техническая работа. Многие эксперты считают, что уложиться за отведенное время до конца этого года не получится. И вполне возможно, что, ну, такая опция, во всяком случае, в соглашении есть, вполне возможно, что оно будет продлено там еще на 6 или 12 месяцев. А ведь хотя есть... Борис Джонсон сказал, что нет.
Никакого
он не
проблемы,
позволит да. этого сделать, да, он хочет завершить действие законодательства ЕС вот за 11 месяцев. Вот что ему не нравится, да, в этой связи? Ну, можно было, да, Тереза Мэй, она, например, не возражала против того, чтобы этот переходный период был там и 2 года, может быть, даже и больше, 3 года. Но Борису Джонсону не нравится сохранение юрисдикции Европейского Союза и, в первую очередь, суда ЕС по экономическим, торгово-экономическим вопросам. Да, потому что вот если сейчас какие-то споры возникнут, ну, там, таможенные споры могут быть какие угодно, количественные ограничения, тарифные ограничения, все что угодно, понимаете, да, это, так сказать, торговля такая вещь, что всегда какие-то вопросы возникают, то они будут обращаться в Европейский суд в Люксембурге. Тут будет выносить решение, и тут, знаете, как, скажу, британцы должны доверять объективности суда, а их представителя в суде уже не будет, да, то есть они должны вот довериться полностью вот компетенции судей других европейских государств. Ну, Джонсону не хочется.
Вадим Ильич, ну, или вот продолжение уже про переговоры про дальнейшие, или про самое главное, что вот Рубикон, который будет перейден, поэтому выбирайте, о чем можно сказать.
Ну, вот все, раз за ночь там туфелька там в тыкву или что там еще не превратится, поэтому это больше некий символический момент, когда наконец закончится сказка про белого бычка под названием «Выход Британии из Евросоюза».
Если Николай Борисович послушает, там еще там новая сказка, причем
там
такая
новая
же, я так
сказка.
Понимаю.
Продолжение сказки.
Серия 1.
Продолжение сказки, и это продолжение сказки будет не только в отношениях между Британией и Евросоюзом, но и для каждого из них внутри себя. Для Британии уже не успела она выйти из ЕС, а сага о том, что будет с Шотландией, которая принципиально отказалась флаг Евросоюза снимать. Вот эта сказка только начинается. Начинается сказка и для некоторых стран Евросоюза, скажем, для Польши или для Португалии. Начинается эта сказка, потому что сотни тысяч поляков или тех же самых португальцев, не исключено, что их попросят уехать домой.
Mm-hmm.
В то же самое время еще один неприятный момент для них, что, скажем, те же самые Польша и Португалия, но Польша вообще крупнейший получатель средств из бюджета Евросоюза. Португалия сама по себе поменьше, но эта страна тоже, а страна отнюдь не донор, находящаяся не в самом лучшем положении. И они лишатся страны донора, то есть общая касса, она станет меньше. И, соответственно, денег они, по крайней мере, на первое время будут получать меньше.
А вот я позволю возразить и скажу, что действительно Британия, ну, не с этого года, давайте скажем так, за 2020 год она заплатит, потому что они будут находиться в едином пространстве.
С 2021
они прекратят платить. У них на сегодняшний день вот их взнос составляет 8,9 миллиарда фунтов стерлингов. Ну, это примерно там порядка 13 миллиардов евро.
Это третий взнос.
Да, но по соглашению о выходе, они все-таки этот документ ратифицировали и подписали, и вот придали ему законную силу, по этому соглашению Великобритания обязуется вернуть ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов, это примерно 50 там, с копейками миллиардов евро. Вот. И получается, что, вот, условно говоря, ближайшие там после выхода, после 2021 года, ближайшие 4 года а Британия будет выплачивать там, ну, не сразу, а там постепенно, да, вот разные суммы. То есть, по сути, вот 4, ближайшие 4 года она будет покрывать как бы свой взнос. И вот за 4 года бюджет ЕС, ну, практически не претерпит изменений. Хотя в дальнейшем, я соглашусь, нужно будет решать проблему вот отсутствия такого серьезного взноса со стороны Великобритании. Видимо, тут два варианта есть. Потому что, давайте скажем так, этот взнос идет на обеспечение административной работы института и органов Евросоюза. Это не программные деньги. Это вообще сумма, скажем откровенно, маленькая, так сказать, для Евросоюза, да, 12-13 миллиардов евро. Ну, маленькая. Они любят вообще европейцы любую копейку считать, там, любой цент. Вот, поэтому они будут думать. Два варианта есть. Либо, ну, как-то сократить там число работающих в институтах, как-то ужать их бюджета, да, ну, административное сокращение, так называемое. Это вполне возможно сделать, и я думаю, они безболезненно это переживут. Ну, второй вариант есть. Это распределить британский взнос между оставшимися членами Евросоюза в зависимости от их уровня ВВП. Понятно, что там чуть больше придется платить тем же немцам, французам.
Больше всего в процентном отношении голландцам.
Ну да,
от
да.
От ВВП процент самый
согласен,
большой голландцев.
Да, да. Ну, вот этот вопрос они должны будут решить в ближайшие там 3-4 года, до тех пор, пока вот это вот не произойдет покрытие взноса Великобритании за счет их долга как бы. Но программные проекты, ну, они могут, конечно, пострадать больше, да, потому что все-таки как бы Великобритания активно участвовала в инвестировании средств там, в континентальной Европе. С другой стороны, давайте не забывать о том, что у ЕС есть источник собственных средств. Это не простая международная организация, которая получает деньги только за счет добровольных или членских взносов, как тот же Совет Европы. Там есть доходы от таможенных пошлин, и от части ВНД, да, от таможенных пошлин, некоторые другие. И вот эти вот источники, ну, опять-таки, естественно, что база немножко сокращается, не будет уже дохода со стороны Великобритании. Но, тем не менее, если экономика ЕС будет поступательно развиваться, значит, там деньги будут все больше и больше, значит, получается, что со временем как бы они смогут вот эту проблему разрешить для себя.
А вот если совсем по-упрощенному, вот в той ситуации, как Великобритания выходит, можно ли говорить, кто кого передавил, кто чью, кто какую позицию протащил, кто кого, грубо говоря, в этой ситуации обставил-то?
Ну, мне кажется, что здесь больше выиграл Евросоюз. Потому что то, что вот Николай Борисович сказал, вот эти выплаты на протяжении ближайших лет, это то, чему Британия сопротивлялась, очень этого делать не хотела. И, говорится, Евросоюз здесь ее дожал. Вопрос с границей между Северной Ирландией и Ирландской республикой тоже скорее был решен в сторону Евросоюза, а не Британии.
Да, перенесли границу в море фактически. Вот. То, чего и хотели. Ирландцы те же.
Ирландцы те же. Поэтому здесь скорее в проигрыше, опять же, оказалась Британия. Но это не говоря уж о внутренних последствиях для самой Британии, где в Шотландии, в той же самой Северной Ирландии возникли проблемы. Так что Евросоюз, скажем, от этого, и в особенности ядро Евросоюза, потеряло значительно меньше.
Тогда отсюда логичный вопрос. Ради чего рубился Джонсон? Что такого вот они сейчас получают?
Нет, смотрите, ну Джонсон, что значит рубился? Он реализовывал платформу консервативной партии. Так. Да, это же консервативная партия заварила всю кашу. Дэвид Кэмерон, помните, организовал этот референдум, который никому не нужен.
Назад.
Знаете, да, я читал в Твиттере там переписку, ну, такую потом уже потом выложил, Дональд Туск. Переписка с Кэмероном, да, и он как раз вспоминал о том, как вообще появилась идея этого референдума. И они вот Туск встречают... Значит, Туск, это, напомню нашим уважаемым радиослушателям, это глава Европейского Союза, президент Европейского Союза, такая должность важная очень. Вот. И он встречался там, ну, когда уже было принято решение о проведении референдума, он встречался с Кэмероном там в кафе, там где-то вот они...
Я вот так, да, и думал, что где-то это за пинтой пива было.
В Брюсселе, да, посидели, ну, это понятное дело. Вот. И он тогда спросил его: Дэвид, ну зачем вообще нужно было организовывать этот референдум? Это же большая глупость. Что? Мы вам дали столько льгот и привилегий. Они на самом деле, британцы, вот накануне этого выбили огромное количество привилегий.
Да.
Ну, хотя бы по этой миграционной политике, да, помню, тогда был миграционный кризис, что тоже, в общем-то, ну, воздвинуло вот британцев, да, вот этот референдум провести. Они тогда вот боялись там каких-то терактов, боялись наплыва беженцев, мигрантов всевозможных. Но тогда уже Евросоюз пошел им навстречу и сказал, что мы для Великобритании делаем изъятие из общей миграционной политики, и не хотите вы принимать этих мигрантов, ну, значит, Британия будет закрыта. Для мигрантов там очень легко этот Ла-Манш перекрыть, туннель этот знаменитый с двух сторон перекрыть, и никакие беженцы туда не попадут. Потом они другие дали им, другие различные льготы по полицейскому сотрудничеству там. Угу. Ну, масса. То есть то, что просил Кэмерон, все британцы получили. Вот. Зачем вы решили проводить такой референдум? Ну, Кэмерон сказал ему: ну, Дональд, не волнуйся, мы их разгромим, значит, таких евроскептиков там. Мы их разгромим, мы выиграем. Просто там начала складываться такая ситуация, что вот эти вот правопопулистские всякие течения партии, там типа вот UKIP, да, эта партия независимости в главе с Найджелом Фарриджем, они стали вот на этой идее, ну, это всегда идея, да, вот независимость, тут, в данном случае, Евросоюза независимость, она всегда популярна.
Я
вот
тут дополню, что внутри самой консервативной...
Что вот они стали терять своего избирателя и побоялись, что могут уступить тем же лейбористам на выборах. Вот. И еще второй, конечно, момент, что вот Кэмерон был уверен, он просто был уверен, что они обыграют вот этих вот евроскептиков, потому что опросы общественного мнения, ну, пусть небольшим перевесом, ну, 54 на 46, вот так вот, 55 на 45, 52 на 48, все время давали преимущество за позиции, да, не против Европейского Союза, а за Европейский Союз. Но он так подумал, что мы там за 3 месяца усилим кампанию, и, в общем-то, получим необходимый нам результат, пусть даже небольшим преимуществом. Но он никак мог ожидать, что вот есть такое понятие, как сильный островной консерватизм мышления британцев. Да, вот эта вот Срединная Британия, это не города, там
миллионы.
Средняя
Англия даже.
Да, Средняя Англия.
Даже не Средняя Англия, а английская глубинка.
Глубинка, да. Это маленькие города, там с населением там 50-100 тысяч человек. Вот они воспротивились этой идее, да, вот быть вместе с Евросоюзом, сказали, что нет. Вот мы, ну, это имперское мышление еще, понимаете, вот мы об этом тоже говорили. Все-таки Британия — это крупнейшая империя одно время доминировала во всем мире, да, и причем достаточно длительное время доминировала, там, не год, не два, а там почти столетие.
Лет 150.
Да, лет 150, совершенно верно. И тут вот эти вот, как бы их в 20 веке лишили, их колонии, так сказать, все отказались, остались вот на островах, да. И тут еще какой-то Евросоюз, Брюссель какой-то будет диктовать им свою волю. Вот как-то вот они с этой мыслью не могли свыкнуться, да, и сказать, что ну как-то так, мы великие, и нам какой-то Брюссель, какие-то европейцы непонятные. Тем более, знаете, для них это очень обидно. Немцы и французы.
Ну, да, это, в общем-то, оппоненты.
Исторические оппоненты. Они понимают, что за главные скрипки играют там не Польша и не Эстония с Латвией, а за главные скрипки, конечно, играют Париж и Берлин. И вот этот Париж и Берлин им диктует повестку дня.
Как-то можно так ли, вот опять же, может, совсем это прозвучит как-то на грани, но тем не менее, что ради вот этих непонятных абстрактных амбиций, причем, я так понял, амбиций у глубинки по большей части, ради сохранения собственного избирателя Великобритании, ну как, британская партия правящая отказалась от многих значительных привилегий, которые были достигнуты, которых добились.
Ну, есть тут такая особенность в Британии. Правящий, назовем, класс, верхушка, они в большей степени оторваны от народа, нежели в континентальной Европе. Поэтому народ, что называется, они недостаточно здесь знали, недостаточно здесь просчитали, что же народ в действительности думает. А в народе, скажем, самый популярный человек за там, последние лет 50, кто? Тэтчер. Глубинки. А Тэтчер, вот уж кто евроскептиком-то был.
Ну, она не ставила вопрос, с другой стороны, о выходе из ЕС. Она очень длительное время.
Так-то да, ЕС у нее не было.
Ну, был, почему? Ну, может,
ЕС не в таком виде.
Ну, правда. Да, не в таком виде, соглашусь. Но, тем не менее, ну, с другой стороны, вот смотрите, тут еще такой момент есть. Ведь Британия всегда была в оппозиции европейскому экономическому сообществу, которое возникло в 51 году, да? И они стали развивать свою ассоциацию, такую конкурирующую, Европейская ассоциация свободной торговли, ЕАСТ. Вот. И вот 50-е и 60-е годы, как раз это годы соперничества, ну, и на экономической нише, безусловно. И к концу 60-х годов стало очевидно, что ЕАСТ проигрывает, что вот Британия там не смогла обыграть немцев и французов, да. И тут получилось так, что начинается вот разница скоростей развития, да, и британцы, просчитав все возможные последствия, решили, что лучше вскочить в последний вагон уходящего вот этого экономического интеграционного состава во главе с немцами и французами, чем оказаться в отстающем
поезде.
Хотя
островной менталитет уже до какой-то степени тогда давал знать, потому что вступление в ЕС из трех букв в общий рынок 51-49.
Согласен. То есть они даже в 73-м году вступая, все равно какого-то такого ошеломляющего успеха вот эти партии еврооптимистов не имела.
Опять
да?
же,
то есть все на тоненького.
Мастрихтский договор. Опять 51-49.
Абсолютно. То есть исторически, вот смотрите, исторически страна была разделена на два примерно одинаковых лагеря. За интеграцию с Европой и против интеграции с Европой. Ну, вот когда, так сказать, на протяжении долгих лет сохраняется такая ситуация, конечно, политики должны отдавать себе отчет, что каковы бы точны не были бы социологи, но всегда существуют какие-то такие понятия социологические погрешности, mm-hmm. да, ошибки. И если вот на кону стоит успех, там, зависимость от 1-3%, то он может сыграть в другую сторону, да, развернуться ситуация, там, знаете, всегда какие-то сюжеты, события, вбросы могут быть, там, все что угодно. И эти 1-5% могут легко развернуться против, что фактически и произошло. Все опросы, я сам помню, когда меня спрашивали там, в одной из передач, там, может, даже у вас, ваш прогноз, Николай Борисович, я накануне посмотрел последний там галоповский опрос, вижу 52-48 за то, что они останутся в ЕС. Я говорю, ну, знаете, вот уже до выборов остается неделя, опросы показывают 52-48. Я считаю, учитывая, что Британия как консервативная страна, и там, ну, люди, как правило, не меняют своих мнений накануне там дня голосования, я думаю, что они останутся. Так даже уверенно сказал, что, скорее всего, они останутся. Но видите, что вот, казалось бы, неделя оставалась, а все развернулось в обратную сторону. Как раз проиграли 4%.
А вот относительно тех, кто меняет решение или не меняет решение, уж не знаю, как здесь правильно сказать, что такого удалось сделать или вообще чем Борис Джонсон вот на свою сторону привлек значительное количество людей? Потому что на недавних выборах, ну, результат у консервативной партии значительно выше, чем за, опять же, значительное количество времени.
Ну, с 73-го года
Я побоялся сказать точнее.
Да,
у лейбористов, наоборот, худший там с 30-х годов.
Абсолютно, да.
Что такого произошло? За счет чего люди поменяли мнение? Потому что это же все происходило вот на наших глазах.
Потому что людям надоело то, что политики в течение там 3 с лишним лет саботировали их волю и там тянули резину. Им это не нравится. И, естественно, вот таким способом они выразили свое недовольство тем, что их волей попытались там пренебречь, замять как-то, не обратить на нее внимания. Вот такова была их реакция. И опять же, когда проводят опросы, зачастую люди говорят то, что хочет слышать тот, кто спрашивает, а тот, кто спрашивает, как правило, был за то, чтобы Британия оставалась в Евросоюзе.
Кэмерон был за, да.
Да. Плюс ко всему, все-таки в такого рода опросах в большей степени участвуют жители крупных и средних городов, а глубинку они покрывают меньше.
Угу. То есть репрезентативность не интересует британских социологов?
Ну, не то, что их не интересует.
Ну, погрешность всегда есть.
Погрешность есть везде.
Везде, в любой стране.
Где-то больше, где-то меньше, но в любой стране глубинка, она в меньшей степени в опросах представлена. Отсюда и возникает погрешность. Здесь эта погрешность имела решающее значение. Людям не нравится, что их мнением решили пренебречь, тем более, что в английской глубинке, ну, вспомните английских футбольных фанатов, да, ребята, в общем, да, горячие, за словом и за делом в карман не полезут.
Ну, я, вы знаете, что еще хотел сказать? Вот если посмотреть на результаты парламентских выборов и вот так вот суммировать, допустим, партии, которые за, так сказать, то, чтобы остаться в ЕС, и партии, которые там консерваторы и другие, там, Найджел Фарадж против, да, вот, то распределение голосов примерно опять одинаковое, как ни странно. Здесь больше, наверное, решила ситуацию особенности мажоритарной избирательной системы Великобритании. Это раз. И второй момент, вот мне кажется, да, что у лейбористов очень слабый лидер Джереми Корбин, который, знаете, вот он не мог выработать свою позицию. То он какой-то компромисс хотел дополнить, то он хотел пересмотреть соглашение с ЕС, то он хотел организовать второй референдум, то еще что-то. Вот эту свою позицию менял, я не знаю, там очень часто, в течение нескольких месяцев. И мало того, что он среди членов лейбористской партии, откровенно говоря, не пользовался таким большим доверием, уже давно они ставили вопрос, что, может быть, лидера поменять. Ну и обычные британские избиратели и посмотрели на Корбина, они говорят, слушайте, ну если он сейчас не знает, что делать. Вот он, не дай бог, станет премьер-министром, он вообще запутает все и сам запутается. И мы будем опять вот это обсуждать систему Брексита еще там ближайшие 5 лет. То есть британцы захотели какой-то определенности все-таки. Вот Джонсон четко сказал, я обещаю вам, что мы выйдем с соглашением или без соглашения, но мы выйдем.
Как бы народ
я выполню волю референдума.
Да. И как бы народ не относился к Джонсону, его тоже... Не очень любят, тем не менее.
После того вот, результата, который был на тех выборах, на последних, мне кажется, против Джонсона теперь вообще ничего говорить нельзя.
Да почему? Нет, 5 лет он будет теперь руководить как
король. Абсолютный, да. А не кажется тогда, вот я больше к чему веду, что в целом-то решение принималось на эмоциональном уровне. То есть никто не взвешивал серьезные аргументы. А как-то вот на эмоциях, а давай проведем.
Эмоции?
А давай посчитаем.
Но нет,
а давай
Алексей,
посчитаем.
Я с вами не соглашусь, понимаете, они очень долго обсуждали там на всех программах телевидения,
обсуждали
почти каждый
процесс,
день.
Безусловно. А результат-то все равно какой? Эмоциональный? Из-за Джонсона голосуют на эмоциях, из-за Брексита
вот
на эмоциях.
Что важно простому человеку? Все-таки голосуют люди обычные, да, не там политики, их там голос вообще никто не слышит, голос политиков, да, и тут приходят, там студенты приходят, рабочие, пенсионеры, там, да, вот люди простые приходят. Что их волнует? Их волнуют такие моменты, которые отражаются на их личной судьбе, на их личной жизни, да, вот.
Что,
допустим,
цены иммигранты?
Да, например, да. Вот там три момента было, чего опасались британцы в первую очередь. Вот миграционная политика, им не нравилось, да, что вот ЕС такой очень демократичный, либеральный, прямо
и
его захлестнула волна.
Это даже несмотря на то, что в 17 году Англию захлестнула целая волна.
Ну, тем не менее, да, вот они считали, что это вот следствие опять миграционной политики Евросоюза.
Хотя здесь связи не оказалось.
Второй момент, вот они почему-то уверены, ну, не знаю, на чем базируется их уверенность, тем не менее, они считают, что в экономической политике они намного больше преуспеют, занимаясь сами своей экономикой, чем вместе с Евросоюзом. Угу. Что якобы Евросоюз сдерживает их развитие. Вот вторая такой постулат их уверенности, да?
Но тоже на эмоциях-то основаны. Откуда данные?
Ну, вот видите...
Бизнес ушел в штаб-квартиры, значительное количество переехали.
Потому что вот эти вот противники Европейского Союза и Найджел Фарадж и другие, да, они так постоянно говорили, капали на мозги, что называется, в кавычках, каждый говорил, вот смотрите, мы там платим ЕС, угу. Нам ЕС все время говорит, такие правила, такие, рыбу вылавливать нельзя, там, стричь овец нельзя, там, это нельзя. То есть, можно, но по каким-то строгим, жестким правилам. Нам эти правила не нужны, потому что у нас свои правила, которые будут намного лучше. Ну, понимаете, если вот все время на это капает на вас, да, вы что же скажете? Зачем нам какие-то руководители какой-то заморской территории?
Есть, к тому же, есть примеры двух стран, которые в ЕС не вступили. Швейцария и Норвегия.
Ну да, вот
жизненный уровень,
Швейцария, Норвегия. Да.
Жизненный уровень в каждой из них и уровень доходов выше, чем в странах Евросоюза, ну, кроме Люксембурга.
Вадим Иванович, Николай Борисович, давайте небольшой перерыв сейчас сделаем. Выпуск новостей на радио «Спутник», а о судьбах Великобритании и Европы продолжим буквально через несколько минут. Вадим Трухачев, Николай Топорнин в студии.
В центре внимания.